Привет, вы слушаете подкаст «Читатель», в котором мы говорим об интересных книгах с интересными людьми. Меня зовут Павел Грозный. Этот подкаст поддерживается Букмейтом, приложением, в котором удобно читать и слушать книги. В описании этого выпуска вы можете найти промокод на месяц бесплатного прослушивания аудиокниг. Там же находятся названия всех книг и имена всех авторов, которых вы сейчас услышите. Сегодня мы говорим об одновременно страшной и страшно интересной теме. Это книги в тюрьме и книги о тюрьме. Мой собеседник Олег Навальный, осужденный по политическому делу, отсидевший в российской тюрьме 3,5 года. Этим летом Олег освободился, а осенью в издательстве «Индивидуум» у него вышли отличные мемуары про его тюремный опыт под названием «3,5», с арестантским уважением и братским теплом. Их вы тоже можете почитать на Букмейте. Олег, привет, поздравляю тебя с первой книгой, с дебютом. Спасибо, что согласился с нами поговорить.
Спасибо за поздравления. Конечно же, я вообще люблю говорить, а с вами просто счастлив это делать.
Отлично. Сегодня у нас будет разговор про книги о тюрьме и о книгах в тюрьме, и о том, что с ними там происходит. Но я хотел бы начать с того, что расспросить тебя, готовился ли ты, читая какие-то книги, к возможному заключению. Ты не знал, отправишься ли ты в тюрьму или не отправишься. Мне интересно, готовил ли ты себя как-то к этому с помощью чтения? Изучал ли ты тюремную литературу или какую-то литературу по саморазвитию, которая помогает выдержать невзгоды и так далее и тому подобное?
Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что литература, которая помогает пережить невзгоды, в принципе, существует, потому что она, мне кажется, была бы суперпопулярной и так далее. Но да, я пытался готовиться, мне брат посоветовал Крестовский, по-моему, такой чувак, если я не ошибаюсь, у него так и, по-моему, как она называется, так и жить в тюрьме, что-то в этом духе. Но я ее не дочитал, я читал только до того места, где про СИЗО написано, там, в принципе, все достаточно правильно написано, но я что-то слишком поздно начал ее читать. Я ее планировал почитать на новогодних праздниках, но у меня суд перенесли, и до Нового года меня посадили. Ага, она... И очень сильно я переживал по поводу того, что книгу эту не дочитал, когда ехал в автозаке в СИЗО.
А ты можешь рассказать о том, что это за книга, кто ее написал и о чем?
Ну, вот автор, честно говоря, у меня просто отвратительная память на имена и вообще на какие-то названия. Ага. Автор Крестовский, фамилия, не помню просто имя, называется, но это такой же, как «Выжить в тюрьме», если я, опять же, ничего не путаю. Там просто рассказывается история про чувака, который сидел там несколько раз. Что за понятие в тюрьме, про что значит всякий сленг, как вообще нужно там держать себя с окружающими. Ну и такие обычные какие-то вот именно бытовые советы, но прямо с точки зрения там, какого-то криминального персонажа.
Насколько это все соответствует?
Она действительно полезна. Единственное, что я помню, что когда читал, меня дико напрягало, что нужно как-то вот в физической форме именно быть, чтобы по случаю без случая кого-то там бить и с кем-то нужно драться.
Ага.
То есть в этом плане, скажем так, советы не соответствовали действительно. Там много полезного, неоспоримо.
Хорошо, а ты, когда собирал вот сумку, ты там описываешь, как ты в своей книге, какая у тебя была огромная сумка с разными продуктами и так далее. Ты взял с собой какие-то книги, когда ты отправлялся на суд по вашему делу?
Да, я взял книги, я взял «Лёд Сорокина».
Почему ее?
Не знаю. Это первый. То есть я ее читал, мне просто очень нравится «Сорокин», ну, и «Лёд» нравится в частности. Uh-huh. Вернее, трилогия «Путь Бро», наверное, называется, или все-таки «Лёд». Я уже, честно говоря, ну, опять же, на название «Отвратительная память». Я ее взял с собой, и, конечно, я очень пожалел, что взял только одну книжку с собой, потому что я ее прочитал, типа, там, за 2 дня. И потом еще раз перечитал, у меня просто не было доступа ни к книгам, ни к библиотеке, а длительный период времени. И потом вторая книга, которая у меня появилась, мне принесла прекрасная Зоя Светова. Это «И ветер возвращается» Буковского.
В ней он описывает тоже свой тюремный опыт?
В ней он описывает тоже свой тюремный опыт, абсолютно верно.
Что ты узнал из нее? Что ты в ней прочитал?
Там было сложно чему-то научиться предметно, потому что она все-таки про достаточно... ну, уже ушедший в историю период был написан. То есть советские тюрьмы, они очень сильно похожи. То есть система ГУЛАГа похожа на систему Синлага, но не всем.
Нет, я имею в виду, что даже не практически какие-то советы, а просто что ты в ней увидел из того, что ты видел вокруг себя в тот момент, когда читал ее. Насколько это было похоже, его опыт на твой опыт?
Ну, его опыт на мой опыт, конечно, не похож, это разные опыты. Mm-hmm. Но то, что именно когда я читал, вокруг, ну, немного, что я сидел в СИЗО, и я еще не видел ни колонии, ничего, я видел только заизолированную камеру и там несколько моих соседей. Ну, то есть, скажем так, вещи сильно изменились с той поры. Сейчас гораздо проще.
Ты сказал, что долгий период у тебя не было книг. Это то время, которое ты сидел в СИЗО, да, там несколько месяцев.
Ну, если я сидел в СИЗО, там болела библиотекарша, и вот ее тупо не было полтора месяца.
Ого. При этом тебе не передавали книги родственники?
Мне сначала не пускали книги очень долго, очень сильно этому противостояло руководство СИЗО. Но там, на самом деле, там, я не знаю сейчас, честно говоря, не слежу, она о... устранилась или не устранилась эта коллизия юридическая, в принципе, в СИЗО могут и не пускать книги.
А как они это объясняют?
Ну, то есть нету законодательной основы для того, чтобы пропускать книги. То есть они нету в разрешенных предметах. То есть как бы есть, ну, типа, чтобы, знаешь, потому что обычно, необычно, а бывает так, что наркотики передаются в книгах, там ЛСД пропитывают, там страницы ЛСД пропитывают. И вот,
нет, я не знал этого.
Ну, книги, ты понимаешь, любой предмет в тюрьме – это предмет двойного назначения всегда. То есть книги – это такой понятный тайник, в котором часто передают, например, под крышу, ну, я имею в виду всякие ШИЗО и БУРы, туда передает такую штуку, вот, как маляс. Это такой концентрированный, высушенный раствор кофе или чая. Не раствор, а такой, как бы, не знаю, субстанцию, можно так назвать. Вот ее в корешки книг прячут и передают. Ну, так, всякие сим-карты, всякие вот мелкие штуки. И вообще книги используют как тайники для телефонов и для всего остального.
То есть прячут именно, вы их вшивают в
страницы? Да. Ну, вырезают в страницах такой как бы выемку и, да, туда прячут.
Но это же легко проверить, когда проверяется...
Легко проверить, да, но если много стоит книг, то есть как-то ты же не будешь себе... То есть у меня была... Я же работал какое-то время в библиотеке, она у меня была полна тайников. Просто
да,
полна.
Это, про это я еще поспрашиваю. А в какой момент тебе начали передавать книги? Потому что в твоей книге...
Ну,
в
3,5,
ты рассказываешь, что тебе вот там передали электронную читалку, ты читал Гашика, когда был этап, и так далее, так
да,
далее.
Да, долго-долго в Синнице не хотели пропускать книги, потом правозащитники как-то с ними на очередные какие-то переговоры говорили, они пропустили, начали пропускать мне передачи с книгами от родных. И я где-то уезжаю, оставил, наверное, книг 50 в бутырке, но прочитанные там для соседей, вообще для всех. И взял с собой 10 вот книг, которые, возможно, по нормативам осужденный может с собой иметь 10 книг.
А что это за нормативы? Это просто 10 количество книг или размер, формат книг?
Уголовный исполнительный кодекс и правила внутреннего распорядка – два основных документа, которые регулируют всю практически жизнь зэка.
Ага, и по ним ты можешь просто взять с собой 10 книг, не больше, не меньше. То есть меньше, но не больше.
Ну, вообще иметь и владеть, да. Ну, там, конечно же, это же закон, поэтому в нем должны быть дырочки. И там такая штука есть, что... Типа учебная литература, она в это количество не входит. А что такое учебная литература?
Ну, не знаю,
они понятны, что угодно. Такое учебная. Все что угодно. Вот именно поэтому у меня была постоянная война, потому что у меня было там просто типа пару сотен книг в камере. Ну, или там и в камере, и где-то там специально был мешок с моими книгами, за который была постоянная борьба. Ну, то есть я не хотел у себя держать такое количество книг, я их пытался заставить эти книги взять в тюремную библиотеку. Они по какой-то абсолютно непонятной для меня причине отказывались это делать, ну, боясь, что их там кто-то, может, начальство в чем-то обвинит или в том, что я потребую какие-то мне поощрения за это давать, не знаю. И вот эта вот борьба у меня до конца происходила.
А расскажи про эти 10 книг, которые ты отобрал из 50. Интересно, по какому принципу ты курировал свой выбор?
Ну, значит, я вот выбрал наиболее интересные из еще не прочитанных или каких-то полезных. Я взял с собой... 2 самоучителя по испанскому, 2 самоучителя по португальскому. Взял с собой Гашика, как раз взял с собой, по-моему, физика будущего. Ну, еще каких-то пару книг. Я, честно говоря, сейчас уже и не помню.
Ага. Итак, ты в колонии. Тебе туда передают книги родственники и друзья. И мы уже обсудили немного, что их проверяют, но мне интересно, есть ли какая-то цензура политическая, то есть смотрят ли книги на предмет того, что они не соответствуют представлениям идеологическим администрации колонии о том, какие книги могут попадать в тюрьму.
Ну, смотри, там, значит, там по поводу передачи все было очень сложно. Это тоже полгода я примерно только этот процесс налаживал. То есть не было такого, что мне именно в передачке или как-то шлют книги люди. Мне можно было только, типа, купить на Озоне книгу, чтобы Озон ее прислал с наложенным платежом. И платить я должен был обязательно, используя счет свой, ну, свой тюремный счет. Расчет. То есть у каждого зэка есть же какой-то счет, с которого он тратит деньги в ларьке, например. И вот они считали, то есть там точно в законе не очень явно написано, как это должно работать, они считали, что я могу покупать... То есть я могу покупать только за собственный счет, но они почему-то считали, что за собственный счет это только именно с тюремного счета. Ну, хотя, конечно, это не так. И поэтому какое-то время покупали, ну, то есть люди заходили в Озоне, регистрировались на мое имя и ну, таким образом заказывали книгу на мое имя в колонии. А потом мы просто подумали, что, ну, а что такого, они же наверняка не будут проверять, и люди просто брали эти книги и отправляли наложенным платежом мне. Ну, то есть для колонии это, то есть они не разбираются, из-за зоны это или просто человек шлет, и все, и люди начали просто слать мне книги.
И ты писал в книге, что ты предлагал тем, кто посылает тебе книги, выбрать самим.
Да.
Много ли много интересного ты узнал о выборе людей, о людях вообще,
ну,
какие книги
они выбирают? Во-первых, меня удивило то, что я ни разу, мне не пришло книжки неинтересной. Той книжки, которую я не смог дочитать.
Ни одной.
И самое интересное, что практически никогда не дублировались книги. То есть, знаешь, я вот получил типа 4 экземпляра «Марсианина». Это вот прям, ну, ее много раз мне отправили. Пару раз я получил там задвоенную биографию Сталина. И, ну, она, кстати, крутая. И, ну, еще какая-то книга. Все в остальном книги были разные, то есть они никогда не повторялись, все реально были интересные. Ну, то есть, и понимаешь, самое главное, что у тебя... Я почему люблю так читать? Потому что, как правило, ты получаешь такую книгу, у тебя нет никакого сложившегося мнения на этот счет. То есть ты человека, в принципе, не знаешь, который тебя отправил. Вот как бы ты читаешь ее как с чистого листа.
А было ли видно по ассортименту этих книг, которые посылали тебе незнакомцы, что они как-то запаривались по поводу того, какая книга, может быть, интересно, во-первых, именно тебе, а во-вторых, именно читать ее интересно в тюрьме. Вот ты сейчас сказал про «Марсианина», я подумал, что это довольно интересный выбор, потому что там же много в этой книге о том, как что-то сделать своими руками, когда у тебя ничего под руками нет.
Ну да, но я не думаю, что была вот именно такая вот мотивация. То есть, конечно, я думаю, ну то есть я бы тоже бы так делал, если бы мне нужно было бы отправить человеку в тюрьму книгу, я постарался бы найти просто интересную книгу. Но вот с точки зрения какой-то практической пользы каждой конкретной книги или чтобы эта книга читалась как-то именно специально в тюрьме, ну, наверное, нет. Хотя нет, вот, например, «Шантарам» мне отправляли. А, «Шантарам», кстати, мне еще несколько раз отправляли. Это супер популярная у зэков книга, просто мега популярная. Более того, я здесь недавно был в финской тюрьме, и там сидит русский чувак, и который, типа, говорит, что вот, типа, вот «Шантарам», это как круто. Я ему говорю, а ты вторую часть «Шантарама» читал? Он, нет, а что, есть уже, вышло? Я говорю, да, называется там «Тень горы». Он себе записал это, чтобы как-то каким-то образом ее найти. Это вот, то есть хиты, тюремные хиты, это всегда «Шантарам», всегда «Мотылек». И,
а «Мотылек»
ну,
это
понятное
что?
Дело, «Мотылек» — это известная старая-старая книга, французом написанная, про то, как он там из всех этих тюрем убегал, ну, типа, начала 20 века.
Ага.
Где он там сидел на островах каких-то этих, ну, вот, французских колониях и так далее. Ну, то есть она вот прям легендарная.
Интересно.
Каждый зэк хочет прочитать «Мотылек».
И «Архипелаг ГУЛАГ», ты сказал, да, третья книжка?
Ну, «Архипелаг ГУЛАГ», да, вот его пытаются читать, пытаются осилить. Я, например, не читал «Архипелаг ГУЛАГ». Ну, я не смог осилить, я там читал... Я не пытался даже «Архипелаг ГУЛАГ» начать читать в тюрьме. Просто на мой вкус тяжеловат слог. Но я там что-то из Солженицына читал, «Раковый корпус» прочитал, что-то еще, по-моему. Именно в тюрьме то, что я не читал до этого.
Интересно, что в тюрьме, получается, людям интересно читать про тюрьму, а не про какие-то, просто, там, не знаю, далекие
истории. Это хиты. Это просто хиты вообще чтения. Вот прям про тюрьму просто все обожают читать. Я, ну, то есть я, это странно, но я тоже там, ну, прочитал какое-то количество книг про всяких сидельцев.
А как ты это можешь...
мемуары... Ну, я не просто не помню название, то есть я это не сильно помогу, потому что я не помню просто название. Я помню, что я читал мемуары итальянского коммуниста, которого держали фашисты, значит, в какой-то там тюрьме.
Ага.
Помню, что читал, наверное, самая жесткая книга про тюрьму, которую я вообще читал, это «Погружение в тьму» Олег Волков. Вот такой вот есть, такая книга есть, и автор. Она вот прям, ну, действительно страшно-страшно прям. Ну, я не помню. Ну, вот много всяких тюремных мемуаров, их же много вообще. Вот они там, так как зэки любят их читать, они есть в библиотеке, ну, то есть они постоянно в обороте. Еще, конечно, зэки-то любят, конечно, читать просто про какое-то, про что-то криминальное.
А как ты это объясняешь? Почему? И... Мне казалось, что в тюрьме, наоборот, интересно, может быть, почитать про, не знаю, про жизнь в Норвегии, в Бразилии, не знаю, где-то еще, какие-то романы.
И как тобой... отвлечься? Я с тобой полностью соглашусь, но я думаю, что интересно просто сравнить, как ты сидишь, как другие сидят.
Ага. Ну да, да. Это как профессиональная литература.
Да, 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 да. Ну, то есть, я, например, это же такая уже, после того, как сел, это, ну, прям девиация натуральная. Я тоже все время вот что-то слышу, какие-то криминальные новости, ну, и каким-то образом это переношу там на себя, на свои условия, или как, и думаю, как это могло работать, и прочее, прочее.
Все-таки не цензурируют, да, книжки по политическим каким-то...
Значит, то есть... смотри, там есть тоже хитрости, оно у меня тоже по-интересному это в колонии работало. Вообще есть цензор такой, ну, такая должность, как цензор. В Нарышкино эта должность была сокращена, и типа проверяли просто, ну, вместе там воспитатели или оперативники, или режимники, и кто это. И там достаточно было смешно это проверки проходить. Ну, то есть, значит, какие книги не могут быть, да, получены в тюрьме. Понятное дело, что из списка запрещенной экстремистской литературы, ну, это понятно, это федеральный закон, и, в принципе, их, ну, их не могло бы, ну, они не продаются.
Ну, их нигде не может быть, да.
Потом нельзя книги по обучающей картографии, боевым искусствам, паркуру, этим собаковедению, оружию и вот такие вот вещи все.
То есть, которые теоретически могут помочь сбежать из тюрьмы?
Ну,
или
да, типа
устроить какой-то...
Да, да. Вот эта штука меня все время очень дико умиляла, вот это упоминание паркура.
Да-да.
Паркур нельзя, и это я просто все время вспоминаю. То есть, блин, там вот эти 5-метровые заборы, между которыми бегают собаки и всякие системы, которые чувствительны на подкоп и все остальное, и тут какой-то паркурщик, ну, это, я не знаю, чего у этих людей в голове происходит, что когда они такие требования вносят, но это просто смешно. Значит, еще есть такой пункт, как запрещена литература, которая пропаганда насилия. И вот под этот пункт может что угодно на самом деле произойти. Ну, то есть «Война и мир» прекрасно подходит.
Ну, или там, там же про войну есть. Шантарам, например.
Ну, да, да, да. То есть вот эти штуки везде. Ну, понятное дело, что наркотики, вот это вот насилие нельзя пропагандировать, но сейчас очень сложно найти книги, где бы этого не было.
А что делает цензор? И... Он сидит и читает книгу, или он смотрит в интернете, что они пишут, или как-то устроено?
Ну, знаешь, по факту это происходило так. То есть приходили трое человек, социальный работник, оперативник и типа режимник. Не режимник, это вот был инспектор, который сидел вот в этом... Ну, то есть, так как я в основном был в строгих условиях, вот в этом одном бараке, я вот про него как бы рассказываю, как все это происходило. Ну, они просто открывали эти посылки, ну, и переписывали в какую-то там ведомость книги, ну, и так просто... их пролистывали. И когда им что-то там, ну, там, видели, плюс 18, например, они периодически, ну, и там напишут, что нецензурная лексика, они говорят, ну, вот, это же там нецензурная лексика, ну, а это же не запрещено. Ну, и это вот такой был постоянный диалог. И, ну, и причем было очень смешно. То есть мне приходили много книг, действительно, которые вот, ну, как бы я думаю, что действительно их в тюрьме не должно быть. Типа, знаешь, «Американского психопата» или... Берроуза, не того, который Тарзан, а который
да,
злой Берроуз.
Уильям Берроуз.
А, или какой-нибудь просили, вот, например, ребята Маркиза де Сада, чтобы отправили. И это было очень смешно наблюдать. Ну, то есть они смотрят, такие, а «Американский психопат», такие, а что это? Я говорю, ну так это же классика. Они такие, а, ну да, типа классика тогда можно. Ну, то есть вот в таком типа духе. Поэтому, ну, то есть ряд книжек мне все-таки не пропустили, отобрали. Это мне друг отправлял... Есть только американское издание, офигенные книги, энциклопедия, в трех томах она энциклопедия, криминальные татуировки русские.
Ага, да-да-да-да-да.
Ее не пропустили, просто она там вся в свастонах. То есть там что не татуировка, то свастика. Ну, это старые советские татуировки, а свастика – это такой символ отрицалого.
Сопротивление.
Да-да-да, поэтому... Ну, и там куча всякой все-таки такой именно расовой ненависти именно в самих... в эскизах татуировки. Поэтому они, ну, они мне как сказали, не то, что не пропустили, они сказали, ну, Анатолич, ты понимаешь, что если приедет проверка, у тебя увидит эту книгу, то нас здесь всех уволят. И я говорю, ну, я понимаю. Ну, что, вошел в положение.
А были какие-то абсурдные ситуации, когда там, не знаю, какую-то тебе детскую книжку присылали, и ее по каким-то причинам банили?
Ну, что... была следующая ситуация, достаточно абсурдная. Ну, то есть также я где-то там сидел в каком-то ШИЗО или вот где-то находился, и они получили книгу, начали ее смотреть, открыли, а там было написано, вот, типа, плюс 18, ну, типа, используется мат. И это была книга, которая про... мне ее слал знакомый из Саратова или Самары, вот, могу сейчас ошибиться, из Самары, про безымянка, ну, это про какой-то безымянный лак. про какую-то вот про историю создания лагеря здорового на территории Самары. Или все-таки Саратова. Ну, какого-то из этих чудесных городов. Uh-huh. И первую это мне пустили, а второй просто не пустили. Ну, и вот и говорит, ну, там мат. Я говорю, ну, вы с ума сошли? У меня уже тысячи есть книг, наверное, которые с матом. У меня весь Сорокин находится, а вы не пускаете просто потому, что там где-то в одном месте кто-то там проматерился, там вертухай в книге в какой-то. Ну, они говорят, вот, типа, не пустим, и все.
Ты знаешь, сколько ты всего книг прочитал за эти 3,5 года? Ты ввел какой-то учет?
Нет, конечно, не знаю. Я ввел сначала блокнотик, в котором я писал, что я прочитал, и мою оценку. Потому что я, на самом деле, очень быстро забываю прочитанное. Ну, то есть я знаю, что я эту книгу читал, о чем она, не могу сказать. Uh-huh. И я именно это такой лайфхак, которым я пользуюсь. Моя самая любимая книга вообще это «Пелевин. Чапаев. Пустота». И я ее читаю там типа раз в 4 месяца, и потом забываю, про что она вообще, и потом с радостью читаю ее снова, потому что она просто прекрасна, на мой взгляд.
Да, так со всеми происходит. Так, и у тебя был блокнот, в который ты вел учет хронику чтения.
Да, в который я вел учет прочитанных и свои впечатления, ну, какую-то свою оценку. Но я просто через какое-то время перестал его вести.
На какой цифре ты примерно помнишь?
Ну, типа, может быть, там 120-я какая-то такая. Но я просто туда не все записывал и забывал, периодически вспоминал. Блокнот потом терялся. Потом uh-huh. меня туда-сюда постоянно переводили эти вещи. Ну, то есть, он как-то мне из виду пропадал периодически.
Ну, примерно, не знаю, там, 1000, 2000 книг.
Я думаю, что, ну, 1000, может быть, нет, но близко к 1000, я думаю, я прочитал.
Есть история, которая была в журнале «Нью-Йоркер», несколько лет назад опубликована, про потомка, про русского мигранта во втором поколении, которого посадили в американскую тюрьму на 10 лет. И он там прочитал 10 тысяч книг. 10 тысяч 100 книг, что ли, потому что он вел как раз учет подробный за 10 лет. И у него был очень систематичный подход. То есть он сначала прочитал все книги про тюрьму, которые есть, начиная с Достоевского и заканчивая там Шантарамом. Потом он читал какую-то философию, саморазвитие и так далее. И сейчас, естественно, потом устроился после того, как он вышел работать в книжный магазин, потому что у него есть невероятная экспертиза. И сейчас он пишет книгу про этот опыт.
Я вполне верю, что это все ну, типа, может происходить. Ну, то есть, если бы я сидел 10 лет, я надеюсь, со мной это никогда не случится, то я бы, думаю, прочитал бы не меньше. И примерно по такому же пути идешь. Сначала читаешь про тюрьму, потом читаешь философию, а потом читаешь про саморазвитие, а потом начинаешь читать все подряд.
Ты можешь назвать 5 книг или 3 книги, которые запомнились тебе или которые помогли тебе как-то... Это не обязательно должны быть книги про тюрьму или про там, какое-то дело сам. Просто, ну, просто которые пришлись очень вовремя в то время, как ты сидел в тюрьме.
Чтение, ну, я бы не сказал, что они пришлись вовремя. Просто книги, которые мне понравились. Ну, у меня много есть книг, которые понравились. Огромное количество, которые я помню. Еще больше, которые я не помню. Ну, много... То есть на меня произвела впечатление благотворительницы, книжный вор. Прям сильнейшая книга. И «Лавр». Вот «Лавр» прям сильный-сильный, на мой взгляд. Причем я не религиозный, вообще не верующий. Ага. А вот эта книга одна из лучших книг про веру, на мой взгляд.
Отлично. Ты какое-то время работал в библиотеке тюремной. Расскажи, как так получилось и как вообще становятся библиотекарями. Ну, у тебя особенный случай, но тем не менее, кто эти люди, которые работают в библиотеках в тюрьме и как они... Ну, по какому принципу их туда отправляют?
У меня была следующая ситуация. Менты очень хотели сильно держать меня под контролем, чтобы постоянно видеть, что я делаю, как я, где я, с кем я и так далее. Они, то есть, понятное дело, что я не хотел бы библиотекарем, потому что библиотекарь – это такая, ну, типа, неприемлемая профессия, скажем так, считается. Но они сделали там хитроумную ходовую комбинацию и, типа, сказали, что если я, типа, не пойду и не соглашусь туда идти работать, они сделают так, что все остальные зэки будут страдать. Ну, соответственно, я с криминальным сообществом это обсудил. Они говорят, ну, давай, мы все понимаем, почему туда идешь. Давай, это просто сейчас все поутихнет, и меньше внимания к тебе будет. Ты там, типа, какое-то время просто потусуешься там. Ну, вот так я и попал в библиотекарь. Вообще библиотекарь, ну, то есть, ну, за это место борется, скажем так, за то, чтобы... То есть, среди зэков был очень смешной слух, что для того, чтобы меня устроили в библиотеку, мой брат приехал и устроил митинг в Орле. Вот я, например, очень сильно смеялся по этому поводу, чтобы вот я, типа, устроили меня туда в библиотеку. Ну, а так, да, ну, то есть там такое место не пыльное, сидишь, ничего не делаешь, читаешь книжку.
Подожди,
ну,
ты говоришь, что за него борется, но при этом в мире криминалитета это неприемлемо работать в библиотеке.
Ну, ты знаешь, здесь такое, что приемлемо, а что неприемлемо, всегда может меняться, да, ну, с точки зрения. А потом, ну, то есть... Тюремная жизнь, она же, то есть там не все же ауешники, то есть она как минимум разделена на две части, ауешники и не ауешники.
Да.
То есть всякие завхозы, ну, вообще хозбанды это называется, да? Там, как где называются.
Те, кто сотрудничают, сотрудничают с администрацией, так или иначе.
Ну, нельзя. Там люди по-разному, разными путями туда попадают. Не все из них сотрудничают с администрацией. Многие из них делают для, скажем так, вот этого зэщего комьюнити, да? То есть я не говорю для криминалитета, а просто вот для общины, для того, чтобы им просто полегче жилось гораздо больше, чем всякие там криминальные авторитеты делают, то есть помогают, скажем так. Благо, да, от них побольше, говоря, хотя там, ну, то есть вот такие вещи. Ну да, вот у них, для них, конечно, это место типа очень хорошее. Ну, то есть там ничего не нужно делать, тебя никто не напрягает, сиди себе, срок идет, читаешь книжечку.
Ну, какие обязанности есть у библиотекаря? Какие-то там же, наверное, есть выдавать книжки, не знаю, там...
Ну, выдавайте. Я там устроил абсолютную анархию, то есть я перестал вести какой-то учет, сказал, что все могут брать книг себе, сколько хотят, и хотят возвращать, и хотят не возвращать. Ага. Еще там такая штука, библиотечный, ну, вот этот вот сам факт, что ты используешь библиотеку, он учитывается, когда тебе разрешают уходить по УДО. Ну, то есть, поэтому у тебя должен быть читательский билет. Я, соответственно, эти бланки читательские всем просто торжественно раздал, ага, чтобы все себе писали, сколько они книг читали, и так далее.
Как выглядит тюремная библиотека?
И плюс я устроил, конечно же, хранилище запрещенных предметов в библиотеке.
Как используют книги заключенные для улучшения бытовых условий, каких-то коммуникаций и так далее? Потому что, как я понял, зэки используют все, что можно и что нельзя для того, чтобы сделать свою жизнь чуть удобнее. Используют ли они книги как-то про тайники?
На книге, да. На книгах можно отжиматься. В книге можно прятать вещи, ими можно подпирать предметы. В них можно, вот я говорил, что в ШИЗО передавать маляс, я не знаю, там. Uh-huh. Опять же, их страницы можно пропитывать ЛСД, а потом весело лизать или пережевывать страницы и как-то скрашивать свой тюремный быт. Ну, наверное, так. Ну, и вообще книги читают, но в первую очередь зэки книги читают. Uh-huh. То есть, когда тебя отправляют в ШИЗО, книга – это та штука, которую она абсолютно у всех в камере, потому что ты на ней можешь голову положить, когда спишь. Ты ее читаешь, потому что там просто нечего делать.
Ты устроил тайник из библиотеки. Как это выглядело? Ты вырезал страницы из книги и прятал туда какие-то вещи?
Ни в коем случае. У меня очень вообще всю мою... Что сидел, я очень сильно конфликтовал с зэками, которые вырывают книги, ну, потому что их вырывают, например... Вот когда ты сидишь в ШИЗО, у тебя может быть такая ситуация, что у тебя там сигареты, которые ты тайно туда пронес, там, каким-то образом или получил, они там отсырели и так далее. Ну, то есть ты просто делаешь самокрутку, из чего делать, конечно же, из страницы книги. Ну, то есть, ну, вообще, все, кто постарше и поумнее, они все всегда всем зэкам говорят, что книги – это наше оружие против ментов, потому что книги делают зэка умнее.
Худшее,
что для мента может быть, это умный зэк. И вот все, кто постарше, поавторитетнее, они все очень сильно уважают книги. Вообще, как я знаю, что все воры в законе, они все очень начитанные, образованные люди. Ну, то есть в этом плане, потому что они много сидят, много читают. Ну, то есть, и вообще во всем этом комьюнити книга – это такая, типа, как-то культовый предмет. Более того, я хочу сказать, что книга – это, возможно, единственный предмет, на который не гасится, скажем так. То есть если вот есть какой-нибудь обиженный, да? Ну, понятная категория осужденных, которые там за изнасилование и так далее, вот, ну, как бы каста неприкасаемых. Вообще он не может брать один и тот же предмет, что может любой зэк другой взять, порядочный. Ну, то есть он его взял в руки, он сразу загасился, да, скажем так.
Да-да, ты писал.
Книга не относится к этой категории. То есть книгу может читать обиженный, а потом за ним его может читать вор в законе.
А как они это объясняют? Или это просто какое-то правило, которое не поддается объяснению?
Это просто такое, там, есть несколько таких локаций, там, типа, ну, как кресты, ну, то есть больница, да, в которой вот эти штуки не работают. Комната для свиданий тоже там. Ну, вернее, где как в разных зонах это работает, в каких-то работает, в каких-то не работает. Но это просто предмет. Здесь объясняется это так, что книга, материальная сторона книги, она – это формализм. В книге знания, а знания нельзя потрогать руками.
Ну что ж, это довольно глубокий подход к книге.
Ну, это глубокий подход, но я хочу сказать, что при всей приземленности и, скажем так, в основном глупости преступников, вот эта вот тюремная догма, она достаточно глубокая сама по себе, если в ней разбираться.
Как выглядит тюремная библиотека? Так же, как все остальные библиотеки, это просто...
Просто стеллажи, сваренные из уголков, и все.
И что там за книги находятся в той библиотеке?
Ну, в Нарышкино была следующая ситуация, что там была когда-то была старая библиотека, но она сгорела. И потом наполнялась она, ну, то есть в ней, как сообщалось, была вообще огромная библиотека, потому что, ну, Орловская область — это же номер один дом русских писателей. Mm. Их там огромное количество, и они все очень сильно кичатся вот этой своей литературностью и образованностью, и у них богатая вроде как библиотека была, но она сгорела, и потом контент брали из районных библиотек их школьных, и поэтому примерно... Наверное, 70% или 60% всего, что там было, это книги про войну и про покорение Целины, про весь этот трэш, который нигде не нужен. Ну, то есть, и их там тоже никто не читал.
В общем, просто все слили, все, что было не нужно.
Ну, да, а зачем еще нужно? Приезжает проверка. Что у вас здесь у нас с библиотеком? Красиво выглядит, книжки какие-то стоят. А то, что там 50 экземпляров «Как закалял сталь» или 100 книг про Чапаева, или там эти там о Ленина стоят, это как бы никого не волнует.
Ну, были ли там какие-нибудь бриллианты скрытые?
Да. Там же, ну, то есть я пока в этой библиотеке тусовался, я подумал, слушай, я разберусь, что здесь вообще есть, потому что она, ну, там достаточно в трешовом состоянии была, я там, типа, переставил эти стеллажи, перебрал всю полностью библиотеку, там крутые вещи есть. Ну, потому что сидят многие люди, книжки поступают, иногда прям попадаются, ну, просто жемчужины. То есть там, значит, откопал отличный самоучитель по итальянскому языку, например.
Ага.
Как он туда попал, неведомо. Куча нашел там этого... Фицджеральда, например.
Ага.
Полное собрание сочинений этого Теодора Драйзера. Ну, и иногда прям вот просто, ну, дико интересные вещи находились, просто очень редкие.
А туда попадают книги, которые оставляют зэки, которые выходят на волю?
Именно они как раз самые интересные, конечно, именно они и попадают.
То есть,
ну, то есть у меня был прям... Я прям сделал стеллаж, то есть, наверное, чтобы ты понимал, там на стеллаже... Ну, типа, порядка 300 книг с двух сторон. И у меня был отдельный стеллаж с авторами Латинской Америки.
Вау, круто.
Кого там только не было. Ну, серьезно, то есть вот прям вот такие штуки. Я прям просто объявил, потому что не очень было понятно, как по жанру разбить, поэтому я разбил часть книг разбил просто по странам происхождения.
А кто посещает библиотеку? Все заключенные или какие-то особенные группы? То есть какого-то типового посетителя?
Нет, типового посетителя нет, посещают все. Ну, как правило, больше читают люди постарше, но, скажем так, все читают в основном, но не все ходят в библиотеку, потому что есть еще масса книг, которые зэками просто напрямую друг другу передаются. То есть если клевая книга, например, «Шантарам», поймать ее в библиотеке, ну, практически невозможно. Она просто передается, на нее там люди там, ну, в очередь встают по 10 человек, и все, кто зачем читают. То есть я, например, я себе же заказывал книги, еще мне арестанты очень часто просили книги, но понятное дело, что они просят всякие любовные романы, вот эту вот всю литературную мерзость, на мой взгляд. И они прям, ну, то есть там просто месяцами очереди вот на вот такие вещи.
Когда ты за такой короткий промежуток времени прочитываешь почти 1000 книг, как-то меняется твое мировоззрение? То есть ты почувствовал, не знаю, себя... Глупо звучит, почувствовал ли ты себя умнее после того, как все это с тобой случилось?
Я почувствовал, что мой мозг превращается в помойку. У меня все смешалось люди-кони, и очень, если читаешь прям много-много подряд, то еще очень странные сны снятся. Я когда за неделю прочитал полностью, ну, всю отпечатанную историю «Игры престолов», там это... Я не помню, как именно книжка же называется. По-моему, она «Игры престолов», «Песни льда и пламени».
Именно так.
Там типа 7 книг или 8 книг в серии, еще и какие-то спин-оффы есть.
Да.
И я их прочитал за неделю или поменьше, и мне прям, ну, вот какой-то адок мне снился со штурмами замков, драконами и вот этим всем остальным. Ну, то есть, я, например, по себе не знаю, насколько это в книге в моей заметно или незаметно. Я знаю, что у меня стиль, которым я писал, очень сильно менялся в зависимости от того, что я недавно прочитал.
То есть, «Песнь льда и пламени», несмотря на количество насилия внутри, туда спокойно пропустили?
О, конечно. Ну, то есть, слушай, я заказал туда практически всего Чака Паланика, у меня был там весь Эрвин Уэлш, ну, то есть там, понимаешь, насилие, наркотиков и угара в книгах, которые я заказал, туда было очень много.
Читаешь ли ты после освобождения?
Ничего не прочитал после освобождения, ни единой книги.
Ни одной книги?
Ни одной, не прям, вообще ни одной. И даже свою не прочитал, понимаешь? Я, кстати, свою книгу ни разу не прочитал целиком.
То, что ты не читаешь после освобождения, это из-за того, что ты перенасытился за эти 3 года чтением или по каким-то другим причинам ты как-то осмыслял
это? Потому что я безвольный ленивец, и у меня нет времени на это. Ну, то есть, это на самом деле, я до этого читал мало, но я всегда читал, типа, перед сном. Хоть по страничке, хоть по полстранички. Это нужно всем делать, обязательно советую. Я тоже буду обязательно это делать, но просто как-то... Не то, что приду в себя, я достаточно давно уже пришел в себя, но просто как-то вот организуют свою жизнь так и буду это обязательно делать. И всем советую.
Мы обычно спрашиваем в конце всегда, какую последнюю книгу ты прочитал. Получается, ты это сделал еще в
Я сделал это в колонии. Моя последняя книга была это «Воскресенье Льва Толстого».
Интересный выбор для последней книги. Это случайно получилось или специально?
Это значит, была такая история. Я знал, я не знал, о чем это, я знал, что это про тюрьму. И я почему-то с какого-то... Ну, это просто прикол. И мне зэки, когда еще был в библиотеке, ну и вообще потом, когда перед освобождением у всех очень медленно тянется время, мне приходили и говорят, ну что там, Олег, типа, а что почитать-то вообще? Вот что перед освобождением читать? И я говорил, что ну, что ты странный вопрос задаешь, потому что, естественно, книгу, которую зэк должен перечитать перед освобождением, это «Воскресенье Толстого». Ну просто ты говорил, вот просто так. Ну и потом подумал, вспомнил это потом и думаю, слушай, ну нужно самому прочитать. И это действительно отличный выбор для последней книги в тюрьме. Вообще, я считаю, это просто прекрасное произведение, всем советую.
Что ты собираешься прочитать следующим? Ты думал уже о том, что это будет за книга, которую ты возьмешь впервые за несколько месяцев?
Я прочитаю, наверное, и последнего. Кстати, я тебе соврал. Я прочитал, когда вышел, или не соврал. А, не, не соврал. Последнего был ты какой-то последний Пелевин. Но я еще в тюрьме прочитал. Я вот хочу нового Сорокина, нового Пелевина прочитать.
А, ну да-да-да, они как раз вышли осенью. Да,
да,
осенью.
Да, да.
Хорошо, спасибо тебе огромное за интересный разговор и то, что ты рассказал нам о том, как все это устроено с книгами и тюрьмой. Немного грустная тема. Удачи тебе и спасибо за интересную книгу. Получил большое удовольствие, когда ее
читал. Я был рад пообщаться. Спасибо. Читайте больше книги. Это добро.
Спасибо. Счастливо.
Пока-пока.
Спасибо, что слушаете нас. Напоминаю, что архив читателя доступен во всех приложениях для прослушивания подкастов, как и на Букмейте. Пишите нам на подкаст @bookmate.com. Оставляйте ваши отзывы к новым и старым выпускам на Букмейте в приложении «Подкаст для айфонов». Читайте книжки. Пока.